75-летию со дня смерти основоположника супрематизма, одного из основателей русского авангарда Казимира Малевича, в Белградском университете был подготовлен сборник его трудов и проведена международная конференция под названием «Казимир Малевич. Без границ». На конференцию съездила Елена Фанайлова.
О традиции изучения русского авангарда в Белграде говорит литературовед, профессор филологического факультета Белградского университета, организатор, посвященный Малевичу конференции, Корнелия Ичин.
В Белграде, в нашем университете, работал профессор Милевой Иванович, довольно известный словист с мировым именем, который интересовался авангардом, но, может быть, даже вот с такой необычной точки зрения. Его точка зрения немножко отличалась, скажем, от загребской, которую возглавлял профессор Флакер. Первые, как бы, работы, которые касается Хармса, первые интертекстуальные исследования, они начались с публикации 81 года. Я, скажем, как ученица и мои сотрудники продолжали в этом ключе исследовать русский авангард, отношение к традиции и потом, скажем, вот влияние самих авангардистов на то, что последовало в русской литературе и в европейской литературе потом. Все время были какие-то ограничения, но я думаю, в умах людей. Например, вот когда я сказала, что я занимаюсь Гумилевым, я перевела его, скажем, в 86-87 году, мне сказал вот один из профессоров, вот вы занимаетесь контрреволюционером.
Рассказывала профессор Корнелия Ичин, которая редактировала книгу переводов Казимира Малевича. В книгу вошли тексты из пятитомника российского издательства «Гелия». Это теоретические статьи Малевича об искусстве московского и витебского периодов, тексты для газеты «Анархия», переписка с Эль Лисицким, декларации, трактаты, манифесты супрематизма. О трудностях перевода говорит белградский филолог, словист Елена Кусовец.
Читать Малевича трудно, а переводить это еще более сложно. Я переводила статьи, которые находились в пятом, последнем томе Малевича. И это были его записки, некоторые афоризмы и статьи про искусство, кубизме, а потом футуризме, затем супрематизме и еще некоторые статьи о религии. Что касается трудностей переводов, их было очень много, потому что Малевич, для него говорили, что он неграмотен. Но, с другой стороны, он просто говорил несколько славянских языков, и я думаю, что все это повлияло на его русский язык, значит, и польский, и украинский, это видно в его предложении. С другой стороны, у Малевича новые слова, и это было трудно найти, то есть перевести на сербский, например, цветопись, что такое цветопись, как это перевести на сербский, его неологизмы. Затем, с одной стороны, мне кажется, что он так автоматически писал, что невозможно следить его мысль, и трудно разбираться в том, что он хотел сказать. Надо его много читать, много думать о нем и много следить за всем тем, чем он занимается, и его философиям и художеством.
Противоречивость мысли Казимира Малевича, о которой говорила словист Елена Кусовец, была вполне отражена в докладах конференции. Выступление исследователя Надежды Григорьевой, которая работает в Германии, было посвящено радикальной критике Казимиру Малевичем традиционной концепции человека.
Малевича нельзя назвать гуманистом. Малевич называл человека самым опасным в природе явлением и считал существо человека саморазрушительным, разрушающим не только себя самого, но и окружающий мир. Человеческое существование Малевич объявлял попеременно то тюрьмой, то сумасшедшим домом, то великой детской. В порыве тотального отрицания Малевич отрицал не только человека, критиковал не только человека, но и государственное устройство, религию, хозяйство, а также живопись, литературу, философию. Он критиковал сам предмет человеческой культуры, поскольку человеческую культуру считал слишком утилитарной, как он выражался, харчевой. Этой харчевой культуре он противопоставлял беспредметность. Антропология Малевича явилась предвосхищением антропологического поворота конца 20-х годов 20 века, то есть Малевич предвосхитил Михаила Бахтина, Хельмута Плеснера, Арнольда Гелена, Жоржа Батая. Однако эти философы не были столь максималистски настроены, как Малевич. Они не были беспредметниками, и они не позиционировали себя в роли демиургов, тогда как Малевич принимал на себя именно роль демиурга, когда он предлагал программу революционного переустройства мира и предлагал перевести человечество в состояние беспредметности, супрематии.
А вот как, интересно, он предполагал это чисто физически сделать?
Я думаю, что он хотел использовать для этого методы искусства, методы абстрактных форм. Его педагогическая деятельность была направлена на обучение новой породы художников, у которых для начала нужно было отменить созидательную способность живописца, как писал сам Малевич, но потом на этой основе построить некую склонность к супрематизму, которая могла бы способствовать построению нового беспредметного мира.
У меня вообще сложилось еще такое впечатление, что он каким-то образом вот в этом своем нигилизме, он имеет в виду смерть и как бы уничтожение, разоблачение всего человеческого. Это были какие-то такие теории в духе Николая Федорова, только наоборот. Это какой-то такой новый утопизм. Вообще, насколько серьезно он все это говорил? Или это было просто артистическим производством текста, неким воззванием?
Мне кажется, у Малевича это не было просто воззванием. Это все-таки было революционное поколение авангарда, и он вполне серьезно относился к тому, что он говорил, то есть его пафос вполне обоснован. Насколько это соотносится с общим делом Николая Федорова, конечно, есть определенные пересечения, параллели, но у Федорова все-таки его проект, он утилитарен, тогда как Малевич склонен именно к антиутилитаризму. Он не признает вообще дело как такового. Он стремится к покою. Он пишет о том, что человечество должно стремиться к покою. И человек по природе своей ленив и не склонен к какому-либо делу, склонен к безделью.
А еще меня поразила некоторая протоэкологическая мысль.
Да, Малевич действительно стремился очистить землю, очистить природу в пределе от самого человека, да, наверное, потому что человек казался ему несовершенным существом, полугибридом, полуживотным, но более агрессивным, чем животное, поэтому менее совершенным, чем животное. И для перехода в беспредметность человек должен был быть освобожден от самого себя.
Рассказывала исследователь Надежда Григорьева. Радикальное отрицание человеческого не помешало Малевичу в 1918 году выступить с манифестом в защиту прав художников в газете «Анархия». О том, как политическое, художественное и человеческое выражались в этом тексте, говорит словист-искусствовед Нина Гурьянова, Чикаго.
Малевич напрямую обратился к этому в своей статье «Декларация прав художника», опубликованной в июне 1918 года в 92-м номере газеты «Анархия», где он определяет неприкосновенность жилища и мастерской художника и утверждает высший суверенитет личной жизни, жизни художника и любого человека над идеологическими государственными структурами и законами. На самом деле в этой позиции очень последовательно проглядывается, это, наверное, вас удивит, позиция анархистов этого времени. Хотя надо сказать, что вот сейчас анархизм очень часто смешивается с хаосом и воспринимается как такой кровавый бунт, которым он не был в то время. Малевич в 18 году очень активно сотрудничал в политической газете «Анархия» Московской Федерации анархистских групп. И именно в этой газете, в политических передовицах, начиная с марта 18 года, когда, собственно, в Москве проходили несанкционированные расстрелы и днем, и особенно ночью граждан на улицах города ЧК Троцкого, и усиливались репрессии против анархистов, газета «Анархия» публиковала протесты против любого насилия над человеческой жизнью. И в этом отношении слова Малевича из его декларации, если позволите, я процитирую. «Никто и никакие законы, даже в то время, когда угрожает смерть государству, отечеству, национальности, не должны иметь насилие над жизнью, а также управлять им без особого его на то соглашения». Очень важные и совершенно совпадают с тоном политической газеты «Анархия».
Это была Нина Гурьянова, известный исследователь творчества Казимира Малевича. Конференция, посвященная выходу книги его переводов, прошла в Белграде, и о ней рассказывала Елена Фанайлова. А я, послушав специалистов, еще раз убедилась в том, как прав был Максим Кантор в оценке роли русского авангарда. Право слова его роман «Учебник рисования» стоит не только читать, но и перечитывать. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.